Хроніки війни.
Людмила Валентинівна, добрий день.
Добрий день, так воно і є. Ви мене пробачте, але я буду розмовляти російською мовою, тому що я росіянка по крові.
Я вас пробачаю, хоча моє пробачення вам абсолютно... Ви, може, могли би цього і не просити. Звичайно, говоріть так, як вам зручно.
Я хочу сказати, а по духу, по серцю, по розуму я українка. Я всіх вітаю. Хай буде мир, хай буде чисте небо, хай усіх буде здоров'я і діти цілі, здорові, і щоб вона квітла, наша Україна, завжди і всюду. А тепер я перейду на русский язык. Ви хотіли мене спросити конкретно вопрос или розказати, як почалася ця війна?
Людмила Валентинівна, так, що ви пережили за ці 15 днів в окупації в Гостомелі?
Да, вот, ну, если смотря сколько времени у нас, вот я хотела бы начать сначала, как она началась, понимаете, я вот в последнее время стала ощущать как-то своим, не знаю, чем я ощущаю, просто перемены в воздухе. В этот день, когда началась война, было как-то очень тревожно. Еще вроде мир, все хорошо, а уже тревожно. Люди уже стали думать, что кому-то надо позвонить, написать, документы взять. Ну, в общем, какие-то мысли такие бродили, что что-то такое происходит. И я пошла за деньгами снять пенсию. Я пенсионерка. Стояла возле банкомата. Рядом свели подснежники. И я на них смотрю. Вы знаете, даже показала, что они пластмассовые. Посмотрю, они живые, расцвели подснежники. Это 24 февраля 2022 года. Казалось бы, рано, но они призывали нас к миру. Они нам как бы показывали, люди, радуйтесь, улыбайтесь, весна на подходе, будем жить. А вот будем ли мы жить, тут уже сейчас, я уверена, будем, но в тот момент нет. В этот момент пролетели вертолеты, 36 вертолетов со стороны примерно, вот я стояла в Гостомеле, со стороны так востока, чуть южнее, и прямо на аэродром Антонов, там воинская часть, вот их 36, как прямо, знаете, как роем таким, пузатые старые вертолеты. И тут мы стоим на улице возле банкомата, нас 40 человек, все хотят деньги снять. Ну, это самое наше такое насущное, но потом оно уже стало... Короче, и тут взрывы. Черный дым вверх такой, ну, в общем, все загорелось, это там, получается, это 2 километра примерно, 2,5 от этого места, где мы стояли, и там, значит, в аэродром, там воинская часть, там национальная гвардия, в общем, все это взмыло вверх. Ну, мы, очередь разбежалась. И мне тоже идти домой, транспорт не ходит, идти мне, ну, около километра далековато пешком, и мне 73 года, мне непросто как бы. Ну, и пошла, что ж делать. Навстречу мне, пока я шла домой, навстречу мне идут молоденькие, такие молодюсенькие, хорошие мальчики, это наша национальная гвардия. И они с автоматом, а, что?
Так, продолжите, так.
С автоматами вот по тротуару, по всему, ну, таким, ну, не строем, а просто идут. Они ушли оттуда с аэродрома, это те остатки, 60 человек было, которых не раз... остальные остались лежать там на месте. Ну, это мне эти ребята рассказали. Потом я еще несколько таких групп встречала по ходу, и они рассказали, что аэродром бомбили, взлетную полосу. Нет, взлетную полосу они, кстати, оставили себе, эти русские, потому что они хотели этим аэродром пользоваться, он близко от Киева. Это, считайте, где-то 25 километров до Киева. Вот, и я... Ну, короче, я... А, и еще они сказали, эти солдатики, что сбросили 200... Этих, как они называются, которые... сейчас не могу вспомнить. Ну, сбросили 200 человек, как они называются, десантников. Ага. Эти десантники рассыпались и по частному сектору, и везде их стали искать. И это было днем 24 числа. Еще накануне... Да нет, не накануне, на следующий день... Вот там, где я близко живу, у нас склады находятся, и склады с продовольствием. Все эти склады открыли людям, чтобы люди могли себе взять продукты, чтобы они русским не доставались, потому что там, ну, сахар, крупа, мука и так далее. Я сначала удивилась, я говорю, неужели? Ну, ладно, у нас уже свет погас, у нас нет света, понятно. А сухие-то продукты могут полежать, неужели? Я не верила, что займут вот так вот быстро нас все. Ну, еще не верилась, понимаете? Вроде одна... Я не могу так рассказать, вот как бы как по-книжному или как. Ну, такое происходило. И началась бомбежка. Но первые дни Гостомель как бы и не бомбили. Но мой дом находится на таком Т-образном перекрестке по улице Леонтовича, которая идет от аэродрома, идет до центральной улицы, и потом центральная поворачивает уже через весь Гостомель. В конце Гостомеля там есть мост, который сразу взорвали, чтобы они не могли пройти на Киев. Поэтому я по своей улице видела эти все машины, танки, зенитки, все-все ехало туда-сюда, обратно. Несколько раз в день. И даже если... Ну, у меня такое окошечко, полуокошечко в кухне, которое я наблюдала и то со стороны. Потому что это и страшно с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы я смотрю, куда они идут, на Киев или обратно, потому что они с утра все на Киев шли. 150 единиц за раз проходило. Вот эти грузовые, и танки, и все вот за один раз. А обратно возвращались 100. Уже радовало то, что их уже возвращается меньше, чем пошли туда. И так с каждым днем все было меньше-меньше. Потом эти танки бегали туда-сюда по 3-4 штуки, и по одной даже. И я все время думала, ну как же наши украинцы не видят, что тут так много техники, почему их не бьют? Ну, мне так казалось. И когда я однажды увидела, что танк один тащит другого танка, только вот это вот как подошву, ну как это сказать, нижняя часть. Все. Да, вот нижнюю часть, поддон, так сказать, а верхняя часть разбита, у меня прям какая-то радость легла на сердце, что все-таки их подбили, хоть один танк, а подбили. Но это до того, как я не ездила в сам центр, я не выходила из дома, естественно, потому что страшно. Когда затихло, я вышла из дома, но это был такой день, я не помню, какое число, может, 28-е уже, когда я... услышала за дверью какой-то такой шум, разговор. Я думала, может, это соседи напротив. И пошла открывать, я за щелочку открываю, а у меня так, наружная дверь металлическая, и сразу через 20 сантиметров такая деревянная. Металлическая была не закрыта, а деревянная, ну, на такой защелочке просто. Я за щелку открываю, но в это время сапогом по двери, и эта дверь мне по лбу, по лицу. Короче, они сапогом выбили мне дверь. И заходят 5 русских. Но они со мной ничего не делали, они меня не трогали. Они сразу сказали, мы вам ничего плохого не сделаем. Они сразу, 5 человек, они сразу проверили. У меня там на чердак вход, в комнату пошел какой-то. Один зашел, у меня такой погребок маленький. Я уже отодвинула коврик, чтобы, ну, он ковриком застелен обычно, чтобы можно было, если что, туда. То есть я подготовила, чтобы туда можно было нырнуть. Посветили туда этим, как оно называется, винтовка с оптическим прицелом таким, да, они тут светили, посмотрели. На чердак тоже. Когда они ушли, я зашла в комнату, там шкафы все открыты, они, ну, ничего не взяли совсем. У меня ничего, у людей брали. Шкафы открыты, они искали, что в шкафах кто-то прячется. Вот так вот было. Это были русские, такие, ну, уже тренированные именно военные. Потому что сколько людей приходило, ко мне их 3 приходило, группы, они все разные. Вот даже ощущение энергетики разное. Вот это были тренированные военные. Они у меня ничего не взяли, даже мобильный. В дальнейшем...
А инши чем відрізнялись?
Ну, иншие, так, потом вот я вам скажу, потом кадыровцы были, но кадыровцы в дом не заходили, відрізнялась энергетикой. В общем, когда потом я смотрю, все затихло, я вышла из дома, напротив меня соседи, там калитка, смотрю, у них дверь болтается, они мне не поломали, только вот эту вышибли дверь. Смотрю, у тех дверь болтается, в хате темно, а там 5 мужчин, 2 мужчины и 2 мальчика, школьники, и бабушка такая, как я. И мне стало страшно, я думала, может, мужчины они их перестреляли, знаете, у меня такой страх возник. Я кричу: «Катя, Катя», молчание, у них тишина. Мне было страшно, я уже испугалась. Вот. И, но потом оказалось, что они просто, видимо, в этот момент в машину и уехали. Я так уже потом знаю, они мне писали, звонили, что они спаслись подо Львовом где-то. Вот, и когда затихло все, я вышла за ворота, меня соседка просила там пойти через дом курей их открыть, покормить, и слышу какой-то разговор непонятный. А у меня Т-образный переулок, и у меня угловой дом. И вот этот Т-образный переулок перегорожен какой-то военной машиной, не скажу какой, стоят два охранника с автоматами спиной ко мне, они меня не увидели, переговариваются, слышу речь непонятная, но не белорусская, ну вообще непонятная. Я, конечно, задом и в дом скорей спряталась, и в окошечко смотрю. Это были кадыровцы, потому что я увидела такой бородатый дядька напротив моего окна. Он почувствовал, от них энергетика такая шла жесткая, такая, знаете, очень такая тяжелая. Вот от тех русских я так не чувствовала. И он сразу автомат мне на окно нацелил. И вот интересно, как они, значит, они охраняли эту дорогу, потому что по ней шла техника их, русских. Они, значит, по тротуару по одному человеку, так метров через 5-7 ходили. И параллельно к тротуару еще с забора, то есть в 4 шеренги ходили эти кадыровцы. Вдоль забора они шли, они в забор туда и через забор заглядывали, чтобы там никого, ничего не было. А те по тротуару, и потом пошла их военная техника. Оснащение такое, знаете, очень сильное. Ну, как по моим понятиям, я же неграмотная в этом отношении. Но до этого я видела, ездили наши танки, наши машины, но как-то все попроще. А тут вот чувствуется, я просто поржалась. Мне было так жутко, и так оно все напрягало. И я вот от окна, конечно, ушла издалека, так наблюдаю. А он походил, опять в мое окно смотрит. То есть он чувствует, что кто-то тут есть, хотя меня не видно. И я их чувствую. Вот очень сильное такое вот было ощущение, ну, даже не страха, я не знаю, какой-то такой тяжести такой тяжелой. Это одни были русские, ну, русские, отнесем их к русским же. А потом пришли другие. Они стали БТРами валить заборы. Они стали вскрывать все дома, все эти двери, бить окна. Ну, когда дверь невозможно скрыть, они били окна и туда засовывали свой этот оптический прибор и смотрели, кто там есть. Вот моим соседям хотели так, значит, посмотреть, а соседи выехали еще 24-го. Вот, я говорю, не бейте окна, там никого нет. Они им дверь не поломали, но гараж пытались скрыть. Не вскрыли, но все равно все эти окошечки все побили, туда заглядывали. Ну, то есть я их как бы немножко остановила, но другие дома, вот просто такое зрелище, двери все болтаются и на чердаках, и в домах, окна битые. Ну, там еще потом много окон, вот у меня лично побились от ударной волны, потому что через два дома от меня находятся склады таможенные. Там на этих складах, ну, вы знаете, привозили и вывозили там эти машины большие, там холодильники, там телевизоры, всякая электронная техника, все это пластик, да, и все это бомбили и горело таким черно-красным пламенем. И в тот день я 2 дня сидела в погребке своем маленьком, боялась вылезти. Во-первых, смог такой, во-вторых, вот это черно-красное пламя. И когда я оттуда выбралась, то увидела, что через дом от меня горит один дом, еще один разрушен наполовину, 2 машины. В общем, было жутко. Вот это было 3, 4, 5 марта уже.
Людмила Валентинівна, з вами, звичайно, можна говорити, думаю, що слухати вас можна годинами. Я знаю, що ви пишете книгу про ці дні. Почали писати?
Я напишу, может быть, так не хотелось сначала, но, честно говоря, я только приходить начинаю в себя. Это хорошо, что я выбралась 10 числа, потому что после меня я, как слышу новости, читаю и созваниваюсь со своими всякими знакомыми, там стало хуже. То есть меня они не тронули, я даже разговаривала с некоторыми ребятами, им говорила, зачем вы сюда пришли, у вас дома матери, семьи, жены, поезжайте туда, мы без вас тут нормально живем, ну что вы к нам лезете? Я вам скажу, такой случай. Я ночью, вот уже когда чуть-чуть светало, выходила, чтобы что... У нас не было света уже с первого дня. У нас потом пропал газ. Вода, воды тоже нет, рассвета нет, но я набрала, успела набрать там себе 2 бутыля воды. И я экономно ее расходовала. И вот что-то я приготовила, пошла соседку через дорогу узнать, жива, не жива, это вот через другой двор. И я утром до 7 часов, где-то 6:30, потому что движение этих русских начиналось после 7, в районе 8 часов. Они же ехали со стороны Иванково, типа нашей улицы. Но я когда одного русского спросила, где вы там где располагаетесь, он говорит, я не знаю. Ну, короче, вот я выхожу от соседки, вроде бы я у нее долго не была, опять 10 минут. Выхожу, еще вроде дорога была, выхожу, и прям идет этот автоматчик. И за ним еще целый строй по тротуарам. Дорогу они освобождают для техники. И я говорю, не стреляй. Я перебегу через дорогу, там мой дом. А он мне говорит, я, говорит, еще ни одного выстрела не сделал. Нас сюда обманным путем затащили. Вообще нам сказали, он из Хабаровска. Нас, говорит, сюда привезли в Белоруссию на учение. А, ну, обещали на учение, привезли вот сюда, в Украину. Я его спросила, где они располагаются. Он говорит, я не знаю. Нас привезли, оставили. И вот сюда он назвал Гостомель. В Гостомеле, значит, уже мы будем уезжать. Я же не знала, что творится в центре Гостомеля. Я только потом это увидела. Это слезы, это рыдания. Ну, короче, в общем, я с ними разговаривала. Он мне говорит, что я не могу стрелять, у вас люди хорошие. Президент говорит, у вас плохой. Я говорю, да у вас этот маразматик, урод президента, не у нас. И он махнул мне головой, что он подтвердил, что да, но он же не может со мной так говорить. Ну, мы так на расстоянии дороги разговаривали, я на одной стороне, он на другой. То есть я с несколькими из них разговаривала. Но так как я говорю по-русски, ну, со мной нормально они разговаривали все. Даже в последний день, когда мы выезжали 9-го, мы сначала попробовали этим зеленым коридором выехать, потом 10-го. Короче, с 5-го числа я вообще думала, что я там одна на переулке, у нас 10 домов. Я думала, я осталась одна. Это жуткое зрелище. Это, я уже не прыгала туда в свой этот погребок, потому что я боялась, что меня там завалит, и я не смогу оттуда вообще выбраться. Ну, дверца там сверху такая, знаете, закрывается. Думаю, сдвинется чуть диван на 5 сантиметров, и я там и останусь. И я как? Я... спала, но спала тут не назовешь. 15 минут поспишь, и опять стрельба. Я спала на своей кровати, а сняла, ну, телевизор сняла, закутала там, то все это. Я так за все эти 2 недели я потихоньку что-то каждый день делала. Когда окна выбили, я там заклеивала их пленкой, скотчем, потому что очень холодно ночью. У меня в моих комнатах было 0 градусов, а только в комнате, где была кровать и не было выбитого окна, то там было плюс 5. Вот эту температуру я старалась держать. Еще когда был газ, я грела кастрюлю воды, ну, немножко воды, главное, чтобы кастрюля нагрелась. Заносила в комнату, так я обогревала комнату, а потом держала на коленках и сама обнимала эту кастрюлю, как бы согревалась. Ну, я делала зарядку, ноги, руки, все это я делала, чтобы, не, ну, 5, плюс 5, понимаете, это же не то, что чуть-чуть побыть, это же сутками. И я там хотела сказать, я там соорудила такую траншею возле кровати, то есть из всяких вещей, там коробок вот так вот заложила, и между кроватью и этими коробками у меня получилась траншейка 60-70 сантиметров. Я там подстилочку постелила и подушку, и когда начиналась стрельба, я просто с кровати туда прыгала, еще сверху голову прикрывала от стула, от табуретки этой, как я, ну... сиденьем таким прикрывала голову на случай, если какой-то осколок. В общем, со стороны головы у меня было как бы немножко прикрыто. Думаю, если будет что-то валиться, там крыша или что, то я в этой траншее, может, смогу головой к двери, может, я смогу как-то выползти, понимаете? И вот там я жила в этом пространстве. У меня рядом стояла бутылка с водой, потому что хотелось пить. Честно говоря, есть даже не хотелось. Но от этого стрельбища, эти бомбы, а самолеты, эти вертолеты, когда прямо над домом низко летают, кажется, зацепят крышу, еще такие пух-пух-пух, как пневматические какие-то, не знаю, какая-то стрельба. Я не знаю. У нас воронка во дворе, такая, знаете, сантиметров 2,5 метра в диаметре и в глубину где-то 70, может быть, это так, я примерно говорю. И эта земля столбом на окна, на все вот это у нас полетело.
Потом... Людмила Валентиновна, От знаю, що ваші сусіди вам допомогли, власне, допомогли вам сусіди прізвище Дамашко. Ви про це написали от в Фейсбуку. Я бачу під цим постом. Ви написали коментар, що дуже вдячні сусідам. Як вони вам допомогли?
Я вам скажу, я 5 дней сидела, я думала, они тоже уехали. Я осталась одна на переулке. Это было 5 дней. Они сидели в погребе. И вот когда они сидели в погребе, пришли русские и обнесли, так сказать, забрали там золото, кофе, носки теплые. Ну, позабирали то, что им надо. А те сидели в погребе, болеясь. Их трое. Муж, жена, ну, мужчина, ему 50 лет, женщина, его жена и сын студент. Вот. Потом они когда оттуда, а я же не знала, где они, и я думала, они все уехали, я одна. И вот 9 числа они ко мне приходят. Это были как самые близкие родные люди, вы знаете. Я просто им так обрадовалась, потому что я вообще думала одна, это страшно, вот это вот нырять. Я когда лежала в этой траншее, так называемой своей, и сверху катилась, кажется, по крыше, аж шифер повлетал уже, окна повыбились, и катятся, кажется, такие шары тяжелые прямо на тебя. На голову, такое ощущение такое у меня. Ну, короче, было страшно, конечно. И вот они пришли и стали решать, как выбираться. Им там сообщили как-то, что... Причем так интересно, что у этой женщины сестра в Одессе. Я думаю, откуда она знает мой телефон? А они как-то с дочкой, дочка моя в Киеве была, они как-то вот это все через интернет, через эти какие-то там службы нашли друг друга, нашли меня. И у меня с родными не было связи с 5 числа. Я так, знаете, как... Забирали симки, забирали телефоны русские. А я симку вытащила, и вот я на 5 минут включала, даже на 2 минутки, вставляла симку, чтобы сообщить кому-нибудь из близких, что я жива. А они уже по цепочке передавали. Ну, кому удавалось мне дозвониться, понимаете? Вот, все, после 5-го не было связи с родными, они не знали, жива я или нет. И вот через этих соседей, да, они пришли, я так была рада, и стали говорить, что есть коридор, давайте пробовать, давайте решать, а боялись, понимаете, боялись. Мы до этого думали как-то уехать, но не решались. В общем, решили ехать. 9-го поехали в этот коридор, а нам выехать из со двора напротив, прямо напротив калитки стоит КамАЗ военный, весь этот там прикрыт этими ветками, то все, и 6 или 7 этих автоматчиков, они, так сказать, на колено под заборами, под домом напротив наших ворот, они целились в беспилотников. То есть они вот этот там расположились, спрятались, так сказать. И надо выйти, и никак. Но я пошла к ним на переговоры. Подхожу, говорю. Ну, сначала я никого не видела, потом нашла там одного там, они с какими-то, не знаю, с автоматами какими-то. Я говорю, нам дали коридор, дайте нам выйти отсюда. Он так на меня смотрит, как-то непонимающе. Я ему говорю, ты по-русски вообще понимаешь? Немножко так усмехнулся. Короче, они нам дали разрешение выехать, но при этом мы, значит, в багажнике они проверили вещи. У этого водителя, этого Алеши Дромашко, забрали телефон. Ну и у нас хотели забрать. Я говорю, у меня нет, а у меня разобранный уже в чемодане лежит. Ну, чемоданчик, когда мне сообщили 5 числа, что можно будет выехать, я в потемках собирала, у нас света не было, и я боялась включить какой-то фонарик, свечку, потому что, думаю, какой-то огонек появится в окне, и будут меня бомбить. Страшно было. И я в потемках сложила там какие-то необходимые вещи, потом, ну, правда, я еще документы там на дом, на паспорт, все это положила в чемодан, так что все было готово. И вот у нас проверили вещи, и мы поехали. Но нам не удалось 9 числа уехать, потому что какой-то БТР перегородил, ну, такой сбитый БТР перегородил дорогу. Проехать нельзя. Значит, можно было только пройти там боком, пешком, где-то там пройти. Люди пошли некоторые с узлами, с детьми. И не знаю, чем там выстрелили, убили женщину. В общем, мы в этот день не поехали, вернулись назад. И опять нас проверили, стоял этот КамАЗ еще, и он ночью потом обстреливал. Это прям вот вокруг дома вот стреляют ночью, понимаете? Ну как ночью, вечером, там 7-8 часов. Ой, страшно, страшно. Это они еще над нами не издевались. Все издевательства начались уже после того, как мы уехали. Ну, в общем, такое число не удалось выехать. И я тромашкам этим так благодарна. Я просто... Они вообще хорошие люди. Да, все люди хорошие. Просто обстоятельства такие, что, понимаете, когда спасаешь семью, детей бросаются в эти машины и едут. И я остаюсь одна, у меня машины нет. Вот, а эти меня взяли и довезли до Киева, до окружной. Мы ехали с 10 утра до 7 вечера до Киева, при том, что так напрямую, обычно 30-40 минут, да. Вот, через Белогородку, и вот ехали через Бучу, Ирпень, потом Макаров, и везде были русские. Блокпосты проверяли, наши документы, все. И когда едешь, ну так, знаете, едет, ну караван, я называю, не знаю, как правильно сказать, то едет быстро, то медленнее, все зависит от того, как идет пропуск. И оторваться страшно, потому что по ходу попадаются машины, которые попытались в одиночку проехать, и они расстреляны. Вот, например, со мной, у меня через стенку живет мальчик в третьем классе, 9 лет ему, и он, его одноклассница, девочка, с папой и с мамой пытались выехать из Гостомеля, ну, недалеко от нас. Короче, расстреляли папу, дочку ранили. Это, и я скажу вам, как их зовут даже, а сейчас у меня записано. Саша Филипчук, 9 лет девочка. Девочку ранили, и мама с этой девочкой как-то там огородами добрались до своего дома, и в погребе сидели 2 дня. Началось заражение от ран. Каким образом, не знаю, доставили девочку в больницу, ей отняли руку. Вот, и, ну, в общем, это уже было страшно. Потом вот у меня одна знакомая, у нее подруга из Броваров, Великодимирка. Оттуда они тоже, у них был хороший дом, вроде там у них потише было, чем с нашей стороны, справа берега, это левый. И они, у них хороший дом рядом, там такая улица, хорошие дома, все. И вдруг рядом дом просто 2 танками вот так вот берут и, ну, проезжают, сваливают, я не знаю как. И они решили бежать. И не через центральный ход, а через черный на машину и огородами. Огородами, земля топкая, они там в халатике, в этих тапочках толкали машину. Ну, сами понимаете, как это получается. Выехали на дорогу, едут по дороге и видят, мужчина лежит окровавленный. Они его подняли, он был просто ранен сильно. Оказывается, он ехал с 2 мужчинами своими. Ну, выехать, наверное, хотели. И их расстреляли русские, забрали машину и думали, что он тоже мертвый. Но он оказался жив. Его спасли, завезли там куда-то к какому-то лекарю лечиться. Угу. Ну, такие вещи, это то, что я конкретно знаю.
Людмила Валентинівна, я вам дякую за вашу розповідь. І якщо ви не проти, вам багато є що розказати. Ми до вас би ще зверталися, тому що ваш досвід, те, як ви про нього розказуєте, це абсолютно безцінно і дозволяє багатьом людям взагалі зрозуміти, що пережили тисячі українців в ці дні. Якщо ви не проти, будемо ще до вас звертатися.
Знаете, что я хотела бы как-то донести до русских туда. У меня же есть родня за Ленинградом, в Выборге, которые не понимают, они думают, что нас Путин спасает. Вот как бы до них донести это? Я не понимаю, как они... То есть они настолько...
Це... Ну... Над цим працюємо, і, чесно кажучи, та, це проблема для дуже багатьох людей. Я вам дякую, що ви з нами поділилися своєю історією. Людмила Валентинівна Грідіна, яка була під тимчасовою окупацією в Гостомелі. Тимчасовою, я це підкреслюю.
Хроніки війни.